7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либера. С вами Наталья Марари, программа «Пункт Шидела Капет». 2016 год подходит к концу, и самое время делать итоги. Чем этот год стал важен с точки зрения эволюции отношений между государством и гражданином? Мы, граждане Республики Молдова, заканчиваем этот год в плюсе или в минусе? Поговорим об этом с моими гостями в студии, но вначале послушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Președintele român Klaus Iohannis și-a reiterat apelul către concetățeni de a merge la vot, după ce el însuși a votat azi dimineață la alegerile parlamentare, spunând că și-a dat votul pentru o Românie prosperă și puternică. Alegerile au loc la aproximativ un an de la amplele proteste față de ineficiența statului și față de corupție, care au fost declanșate de incendiul tragic din Clubul Colectiv de la București și care au forțat la rândul lor demisia guvernului social-democrat. Dar sondajele de opinie înainte de alegeri sugerează că Partidul Social Democrat va obține rezultatul cel mai bun și ar putea încerca să formeze din nou majoritatea cu câteva partide mai mici. Zeci de mii de moldoveni cu cetățenie română sunt așteptați astăzi la cele 35 de secții de votare deschise în Republica Moldova pentru alegerile parlamentare românești. Corespondenta noastră, Tatiana Ețco, a vizitat în orele dimineții câteva.
Timp de două ore cât m-am aflat la secția de votare din Ialoveni, oamenii au tot continuat să vină. La anumite intervale de timp s-au format cozi. Alegătorii cu care am discutat au spus că și-au dat votul pentru o țară mare și prosperă, pentru ca România să continue să joace rolul de avocat al Republicii Moldova pe calea integrării europene. Românii din Ialoveni au votat candidații care ar putea reprezenta drepturile lor în Senat și în Camera Deputaților. Oamenii s-au arătat nemulțumiți că pe parcursul campaniei concurenții electorale au discutat prea puțin cu alegătorii din stânga Prutului. La Ialoveni au fost trimise 3.000 de buletine de vot, din totalul celor 87.500. Majoritatea buletinilor au revenit celor 12 secții deschise la Chișinău. Alegătorii români din Republica Moldova sunt așteptați la 35 de secții de vot deschise pentru alegerile parlamentare din România.
A relatat Tatiana Ețco. Liderul transnistrian Evgeni Șăvciuc și-a exprimat speranța într-o prezență ridicată la vot la alegerile de astăzi pentru un nou lider al regiunii secesioniste, care se află în mare dificultate financiară după reducerea ajutoarelor rusești în ultimii ani. Șăvciuc, care speră să obțină un nou mandat de 4 ani, a votat împreună cu soția la o secție de votare din Râbnița, relatează agenția rusă Interfax. El se află în competiție strânsă cu speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol, fostul ministru de interne din guvernul separatist, Vadim Krasnoselski. Acesta este sprijinit de puternicul concern Sheriff, de partidul Abnavlenie și de fostul lider transnistrian Igor Smirnov. Și Șefciuc și Krasnoselski mizează pe sprijin rusesc și au promis în campanie ridicarea nivelului de trai în stânga Nistrului. Autoritățile din Turcia spun că militanții curzi ar putea fi autorii celor două explozii de sâmbătă noaptea în apropierea unui stadion de fotbal la Istanbul, care au ucis 38 de oameni și au rănit 155. Prima din exploziile, care par atacuri coordonate asupra poliției, a avut loc după un meci de fotbal lângă Vodafone Arena, stadionul echipei Beşiktaş. A fost urmată la mai puțin de un minut de un atac sinucigaș într-un parc apropiat. Nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea, dar vicepremierul Numan Kurtulmus a spus că primele indicii arată înspre Partidul Muncitoresc din Kurdistan, organizație interzisă care poartă de 3 decenii o campanie armată pentru autonomia curzilor din sud-estul Turciei. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
И так я приветствую в студию певца Пашу Парфеня. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
И редактора платформы .md и социолога Виталия Спринчана. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. Говорим мы с вами сегодня о том, как этот год завершается для нас, активных граждан. Как эволюционировали за год отношения между государством и гражданином? Начиналось все очень как-то красиво, на подъеме. Граждане активно участвовали в социально-политической жизни, протестовали, не позволили даже главному олигарху стать премьер-министром, выходили на улицы. А потом как-то все трансформировалось, и этот год мы заканчиваем, казалось бы, на печальной ноте.
Вот в минусе, да?
В минусе, да. Павла Парфения даже стали исключать из всех концертных программ, которые так
Мне
или
кажется, иначе. Мы стали честнее, как минимум, сами с собой.
Да?
И, да, и и расставили какие-то точки над «и», которые, может быть, не были расставлены. Мы более точно знаем, кто враг, кто наш враг, он идентифицирован, его абсолютно все...
А насколько
говорят,
вообще правильно это по парадигма «враг, не враг»? Это вообще корректно?
Не знаю, но мне кажется, этот год уже как минимум нам доказывает, справедливо ли это утверждение или нет. Во-первых. Во-вторых, мы убедились в том, что мы разрознены. Мы разделены, наше общество, не знаю, оно на самом деле не функционирует так, как должно функционировать.
Вот твой личный пример, Паша, показателен. Ты, несмотря на то, что не имеешь никакого отношения к политике, казалось бы, занимаешься такой красивой вещью, как искусство, внесешь в массы красоту, ну, так это считается, ты отличился активной гражданской позицией. Ты до этого отличался, но в этом году это стало заметно. По тебе это ударило. Это ударило по твоему карману, потому что тебя стали включать так называемые черные списки. Стали меньше приглашать, стали за несколько дней до концертов исключать из концертных программ. Ну, ты стал таким... Для определенных провластных структур ты стал нерукопожатным артистом. Вот для тебя лично, как для гражданина, это что значит?
Ну, это большая честь, на самом деле, быть артистом. Быть одним из многих артистов, против которого сражается целая система. И этим самым абсолютно колоссально непопулярный режим своей неприязнью ко мне и своей непопулярностью заставляет людей абсолютно без моего участия в этом симпатизировать мне. На самом деле, вот события с этим концертом и мое исключение из него, их симпатия повысилась ко мне. И солидарность, то есть они сопереживание их повысилось значительно.
Ну, знаешь, симпатия это правда, но жить-то на что-то надо. Я сейчас говорю исключительно с той точки зрения, с которой мне так кажется, рассуждают многие люди, которые предпочитают все-таки не идти против течения, потому что есть дети, есть семьи, есть кредиты, машины, есть определенные обязательства. И зачем сейчас лезть на рожон, когда можно совершенно спокойно жить, никого не трогать, зарабатывать, никому не мешать? Ты выбрал другую линию поведения. Она однозначно, с точки зрения личного комфорта, она на самом деле приносит очень много убытков, создает много рисков. Ты вообще понимаешь о том, что, возможно, в ближайшем будущем, и не только в ближайшем, тебе будет сложно работать в этой стране?
Я хочу сказать, что я, как и все остальные, конечно же, ставил на чаше весов личный комфорт, персональный комфорт, эмоциональный комфорт, финансовую независимость и так далее. И могу сказать, что однозначно чаша весов, на которой мой поступок, когда я вышел с майка «Ну, плохо», и контра, чаша весов с «про» перевешивает значительно. Я бы не хотел ни в коем случае драматизировать финансовую свое положение, потому что с симпатией. Это правда. Эта информация важна, наверное, для моих коллег, кто сомневается в том, сомневается, сделать ли свою позицию публичной, либо нет. Ну так вот, помимо симпатии, наших колоссальной симпатии 95%, 90%, 95%, не знаю, огромные цифры людей, которые не симпатизируют этому режиму, они тебя начинают поддерживать. И помимо их симпатии, конечно же, повышается уровень заказов. Назовем вещи своими именами. Бояться тут нечего.
Ну, можно только порадоваться. Виталий, на твой взгляд, этот год подходит к концу, уже можно делать итоги. За этот год выиграл кто? Государство выиграло или гражданин?
Я считаю, что, по крайней мере, не гражданин.
Не гражданин.
Но и не государство. Это может звучить парадоксально, но я хочу, это мое такое личное мнение, за этот год вся политическая борьба шла не между гражданами и государством, а между гражданами и другими силами за государство. То есть в игре было само
это
государство.
Это очень важно, то, что вы говорите.
И в этом плане как бы пессимистично. Я симпатизирую очень с положением Паши, потому что ну, у каждого человека есть этот выбор. Я вернусь позднее на этот момент, но продолжу свою мысль, что в этом году борьба шла за государством. Мы убедились, я это считаю как бы достижением. Оно звучит пессимистично, но мы убедились, что власть это не в политических институтах. Реальная власть да. – это не в государстве.
Это правда.
Реальная власть не в правительстве, не в парламенте, который просто машина, является машиной для голосования, не в судебной системе. Реальная власть в совсем другом месте. Это и в так называемом фимпаре или на
Global Business Center. Ну, да, все знаем,
Global
где
Business
это центр.
Но это и прячется в каких-то звонках между МВФ, Виктория Нуланд и разными другими людьми. То есть мы поняли, наконец, я думаю, или надеюсь, что вот власть
где
в
власть?
Другом месте.
Да.
Но сейчас у нас положение, когда все политизировано. И в этом плане, когда артиста, когда артиста исключают из-за своих принадлежностей, когда уже в ЖЭКе невозможно работать, если у тебя нету соответствующего
партбилета,
то это означает полная политизация, даже не политизация, а партийнизация, полное подчинение общественных структур разным псевдополитическим институтам. И это долгий процесс. Я надеюсь, что в этом году у нас были возможности убедиться, что это так. У нас была возможность убедиться, что политическая власть в другом месте, когда увидели, как ночью просто президент почти что слепо просто принимает этот новый кабинет. И новый прокурор, так получилось. И судебная система выдает решения, какие нужны.
Пакетом.
И все пакетом, да. Мы убедились. Но с другой стороны, и убедились еще, что что мы разрознены, что есть константно, то есть перманентно, всегда есть механизм, который создает
наше разделение.
Наше разделение. И мы увидели его в действии.
Паша, для тебя главное вот, итоги этого года с этой точки зрения, с точки зрения противостояния между гражданами и государством, или как я бы здесь, конечно, процитировала Виталия, противостояние между гражданами и другими силами за государство.
Я не знаю, как бы я ответил, узная, если бы я знал итоги, скажем, год назад, в январе, если бы я знал итоги этого года, что бы я ответил? Но однозначно могу сказать, если бы я три года назад узнал бы, что через три года, в 2016, в декабре, Владимир Плохотнюк будет контролировать все институты власти в Республике Молдова и будет решать почти что все. Не знаю, если я бы остался жить в Республике Молдова. То есть знаю такое будущее. И в соответствии с этим я делаю проекцию и на будущее приблизительно такую же. Но сейчас моя позиция поменялась. Я уже не собираюсь уезжать.
Это вот. Интересно.
И я думаю, таких, как я, предостаточно. Которые или собираются приезжать, или не собираются уезжать, или так или иначе. И ближайшие через три года не хотят видеть Владимира Плохотнюка у главных рычагов, ну, скажем, у всех рычагов власти и влияния этой страны. По этой причине, я думаю, заключению, возможно, пришли очень многие.
Да, но тоже очень важно, мне кажется, мы очень мало этому внимания уделяем. Ведь проблема не только в этом центре власти, в Владе Плохотнюке, который контролирует сейчас все. Проблема и в тех людях, которые соглашаются работать на эту систему. Ведь эта система это все-все-все исполнители, причем во всех структурах и во всех областях. Это и журналисты, это и артисты, это и прокуроры, это и судьи, это и работники ЖКХ, это полицейские, это все. То есть эта машина, она ведь включает... Я пыталась как-то посчитать, и подумай, если брать и членов семей, которые так или иначе тоже являются частью системы, потому что они за счет нее живут, это несколько сотен тысяч людей. Это несколько сотен тысяч людей, которые выбирают для себя быть на стороне, ну, скажем так, несправедливости, просто потому, что они так выигрывают, так зарабатывают.
Это один из главных тезисов, которыми в нас пичкает власть.
Ну, то есть с этими людьми мы что будем делать? Ведь нам с ними жить, они наши граждане,
отлично,
они наши соседи.
Мы против них как, надо сражаться. Окей, давай, мы, когда я говорю Владимир Плохотнюк, я подразумеваю какую-то определенную систему. Да, систему, наверное, назовем их ложных ценностей. Вот, это, и на мой взгляд, то, что один из тезисов – это то, что мы сами заслужили то, что мы не заслужили. И чем хуже, нам не надо смотреть, потому что мы постоянно… Вот будет хуже, мы поймем, что очень плохо мы живем. Мы вот так идем нон-стоп и никак не поймем, что мы живем плохо. Мы, как нам кажется, вот станет еще хуже, и тогда, наконец-то, мы поймем. А что, мы плохо? Вот слишком хорошо, да, тоже. Вот будет хуже, и тогда мы поймем. Никогда мы не поймем, что будет, что мы же все хуже и хуже мы живем. Нет, нет, да, это один из тезисов.
Ну а что
и
делать?
Тезисов то, что мы сражаемся против огромной армии, мы сражаемся против системы, которая система, на самом деле, эта система, она при грамотных поступках, при человеческом отношении к ней, она, на мой взгляд, она разрушается. И я лично нахожу лично для себя некоторые доказательства тому.
Какие, к примеру?
Ну, я получаю личные сообщения от людей, как из системы, как из холдинга телевизионного, в виде поддержки, в виде...
Да, они не могут открыто тебя поддерживать,
но поддерживают. Да, но они поддерживают это лично, и видно. И видно просто, на самом деле, какой-то уровень общественного непризнания и отвержения подобного окружения, подобных ценностей. Он должен достигнуть какого-то порога. И эта чаша, в любом случае, это плотина, эта чаша может перелиться, и плотина должна прорваться.
Я хочу вернуться к разобщению общества. Если говорить тоже об итогах года, то для меня лично этот год начался с того, что... Вернее, прошлый год закончился этим, и этот год начался тем, что как-то действительно стерлись между гражданами, которые хотят хорошей жизни, стерлись различия в том, на каком языке они говорят, какой вектор внешней политики они поддерживают, какую партию они, в конце концов, поддерживают, кто для них лидер оппозиции. Люди вдруг поняли, что есть какие-то общие проблемы, которые нас все объединяют. Нам всем хочется, чтобы вернули миллиард не за наш счет, путем привлечения к ответственности тех, кто украл. Нам всем хочется, чтобы строили нормальные дороги и при этом не воровали. Нам хочется нормальную судебную систему иметь и так далее. Люди объединились. Но к концу года, как вы сами сказали, заметно снова наше разделение на два четких фланга. Причем, если в начале года как-то перестали мы думать о том, мы за русских или за румын, мы на танке или мы за уни... Как-то об этом меньше говорилось. Сейчас конец года, год заканчивается тем, что один политик поднимает саблю и угрожает другому политику, другие политики спят у танков, защищают их. И опять же в повестку дня возвращаются совершенно фальшивые, на мой взгляд, темы. Почему мы так легко поддаемся этому разъединению? Виталия.
Я не думаю, что мы так... То есть мы сейчас оперируемся. Мы так... Я не знаю, если мы... Например, тот человек...
Ну, хорошо, я пример приведу.
Этот политик, который агитировал с саблей, сколько он...
1,8% Михаил Белоправ. Хорошо, я приведу другой пример. Тогда скажем так, противостояние между Майей Санду и Игорем Дадоном. Забудем про них, поговорим о их электорате. Если вы внимательно наблюдали за тем, что происходит, к примеру, в социальных сетях, вдруг накануне и после второго тура выборов появилось четкое разделение. Вот вы все, кто проголосовал за Дадона, вы все глупые, недоразвитые, или вы все там поддаетесь русской пропаганде, а вы все, кто за Майю Санду, вы... Ну, то есть, вот камни кидали оба лагеря друг в друга. Хотя на самом деле это соседи, это родственники. Я видела примеры семей, которые начали ссориться по принципу «ты за кого? Ты за Дадона или ты за Майю Санду?». Почему мы так легко поддались этому разделению? Хотя на самом деле ты правильно сказал. Ставка-то была абсолютно низкая. Эта функция президента, она толком-то ничего не дает.
Если бы я сказал сейчас, если бы я знал ответ и сказал бы, то, может быть, я выигрывал
Нобелевскую премию
по литературе. Ну, конечно, да, или...
По мира, в данном случае мира.
Конечно, единого объяснения нету. Но ответ там, где же и проблема. Это целая система. И эта система, она многообразна, она комплексна. Она знает и умеет каждой группе людей представить вот такую страшилку, которой она боится. Вот показали, так называемым традиционным или людям, которые держат на традиционной, я не знаю, что это означает, но...
Ценности.
Да, ценности. Показали им иконы, другим показали страшилку сирийцев, третьим показали страшилку
женщина.
Да.
Женщина,
с другой стороны, другие показали страшилку, что вот Путин лично на танке придет и войдет в Кишиневе на второй день после победы Дадона. И так далее, и так далее. Получилось, что у нас, если вы посмотрели, вы организовали даже эти дебаты между кандидатами, там не были дебаты, там были обмен страшилками, с одной стороны, и с другой стороны было обсуждение личностей. И это мое мнение, это показывает в каком-то смысле примитивизм политической дискуссии. Потому что мы не хотим обсуждать реальность, не в картинках, так, очень таких упрощенных картинках. Мы не хотим обсуждать в идеологиях, в такие системы ценностей, которые мотивируют
Виталий,
людей.
Виталий, ну тебе пример мы сразу же, вот... здесь сразу же к тебе вопрос как к социологу. Хорошо, допустим, появится завтра политическая сила новая, альтернативная, которая скажет, ребят, мы не говорим больше про фальшивые, на фальшивые темы, мы говорим про конкретные проблемы, предлагаем конкретное решение, наша идеология такая, и будут говорить исключительно вот таким технократическим языком.
Я бы избегал.
Ну, может быть, хорошо, не технократическим, но они будут таким очень...
Точечным.
Да, точечное решение давать на точечные проблемы. Никакой идеологии, никакой геополитики. Все очень четко. За такую альтернативную силу, такую альтернативную силу готовы будут поддержать наши граждане в условиях, когда... И справа, и слева будут появляться те, которые будут, опять же, говорить про сирийцев, про закрытие школ, про закрытие церквей и так далее.
Я считаю, что да. Но есть две «но». С одной стороны, надо посмотреть, что происходит в других странах. Испания, Подемос, в Исландии, что произошло. В Греции. Это одно. То есть это возможно. С другой стороны, не надо смотреть на ближайший электоральный цикл. Если сегодня построить такую партию в 2018 году, может быть, не наберет 6%. Но если задумать политический проект, который реально ориентирован на превращение, трансформацию этой страны, то да, в течение, может быть, через 10 лет, может быть, это станет возможно, потому что эта партия или политическая сила постепенно будет сначала какой-то дискурс менять. Потом в этом дискурсе, потому что я не хочу говорить, что те, которые часть этой системы Плохотнюка, они все или жадные, или глупые.
Они разные.
Есть умные люди, и вообще не надо просто как бы арогантно говорить о народе. Они знают, они люди умеют думать. И те, которые голосовали за Санду, и те, которые голосовали за Дадона. И они увидят, что вот есть люди, которые не говорят о там саблях сирийцев. Есть альтернатива. И эта альтернатива должна быть открытой. В этом я хочу не то, что критиковать, потому что говорил целый этот год и в прошлом году. Эти политические альтернативы не должны повторять ошибки их же оппонентов. То есть не должен быть лидер, который видит себя спасителем нации. Там тоже должны быть открыты, чтобы люди пришли, чтобы люди чувствовали, что вот их мнение важно, зачитывается. И постепенно, это социальный процесс, если можно так, как в этой сказке «Сивка», там что-то было, «Белка», там возникнет дворец на завтра. Это нельзя, это политика, это политический процесс. Оппоненты или эти плохотнюки, другие, система будет отвечать. Но надо постепенно, и надо думать не до 2018, а до 2040 году, 2050 году. У нас не было никогда такой дискуссии. Две дискуссии не было в этом году. Одна – Молдова, или эта страна, или это общество в 2050 году.
Паш, хочу вернуться к тому, что ты сказал, что еще 3 года назад, если бы ты знал, чем заканчивался бы 2016 год, ты бы точно принял решение уехать из страны. Возможно, да. Ты бы, скорее всего, принял решение уехать из страны. А сейчас, спустя 3 года, уже находясь в 2016 году, ты уезжать не собираешься. Почему? Что в тебе изменилось?
Не знаю. Я бы посчитал это, может быть, трусостью какой-то.
Уезжать?
Уезжать, да.
Именно сейчас, когда сложно?
Да. Наверное, вот как-то так. И я рискну себя опять-таки назвать оптимистом. И почему-то мне кажется, что все закончится хорошо, и это будет, и это будет достаточно скоро.
Давайте перейдем к выводам. Все-таки с точки зрения гражданского самосознания, этот год для нас стал позитивным или нет? Какой итог мы подведем? Именно гражданского самосознания.
Очень трудно сопоставить, потому что, с одной стороны, есть такие большие, не то что пробелы, но большие поражения. Ну, например, посмотрите, как сейчас работает парламент. Это, я повторюсь еще раз, это машина для голосования.
Да, было без предварительных обсуждений.
Вообще, просто есть появляется заказ, политический заказ на голосование, и это голосование происходит. С одной стороны, это не демократия, это, скорее всего, демократура, как она называется. Это как бы видимость демократии, потому что демократия – это не только большинство, это не только голосование. С другой стороны, это тотальное отсутствие транспарентности. Тот же меморандум с МВФ, который предполагает большие-большие социальные реформы с большим-большим социальным, с большой социальной ценой. Вот они, этот документ появился публично только когда он был уже подписан, то есть когда уже не было ничего изменять. Это чаша весов, с одной стороны. Ну, с другой стороны, есть какие-то зачатки, какие-то мысли, какие-то люди, которые я никогда не увидел вместе. Раньше, смотрю, сейчас объединяются. То есть люди ищут какие-то новые пути.
Новый смысл.
Многие уже разочаровались в традиционные методы ожидания политика-спасителя. Люди ищут новые платформы, испытают новые формы политической организации, политической действия. То есть и в этом смысле есть какие-то зачатки. Сейчас смотришь одно и другое. Я не хочу делать как бы просто медиа.
Среднеарифметическое,
да. И сказать, что есть и одно, есть другое. Есть вещи, которые настораживают, и это остаются большие проблемы с следующим годом. Но есть вещи, которые обрадуют, которые как бы вдохновляют, что вот, может быть, это случится, может быть. И в этом смысле для меня вот такой смешанный итог, если...
Для тебя, Маш, какой итог с этой точки зрения?
Да, честно, есть определенный камень, который... Это права человека, на мой взгляд, которые откровенно были в этом году нарушены. А на мой взгляд, это фундаментальные какие-то вещи, которые должны, по большому счету... Я не знаю, какие законы... Если все права человека соблюдены, пожалуй, человек должен жить хорошо. Я так думаю. И все остальные законы, по большому счету...
Мы почему-то живем плохо.
Да, да. То есть очень много прав было ущемлено. Я просто проецирую ситуацию, когда кого-то сажают, да, и у него нет возможности, тем более это достаточно громкое дело, у него нет возможности высказаться, у него нет возможности, допустим, завтра посадят тебя или меня, да, и у нас даже не будет возможности сказать. По этой причине я глубоко разочарован в определенных ценностях, в том числе европейских, которые и американских, которые поддержали конкретно Владимира Плохотнюка, которые лично я, так или иначе, верил в их демократические какие-то стандарты, в их убеждения по правам человека. И их абсолютное бездействие лично для меня, вот как и сказал,
да,
ты,
мы... бездействие, иногда кооперация,
да,
и
на мой взгляд, помощь заставляет нас, во-первых, не искать в этой стране опору, поддержку, либо надежду. Это на самом деле серьезные, фундаментальные изменения, можно сказать, на правом. В правом блоке, угу, образе мышления. Так и в центральном, или в принципе нормальном человеческом, не знаю. Если уже говорить как-нибудь много о геополитике, да, хотя многие симпатизанты как Евросоюза, так и в принципе дирекции евроинтеграции, им во многом, будем называть вещи прямо, им нечем оперировать. Им нечем оперировать, потому что подобные ценности, они были
Дискредитировано.
Дискредитировано.
Да, это правда.
Называть вещи своими именами, ребята. И как-то, ну, вот так.
Может,
что мы будем с этим делать?
К лучшему, потому что вот опять потеряли, к счастью, другой миф. Вот, что
да.
Вот есть там какие-то европейцы, которые только нашего блага хотят. Вот каждый день сидят и думают, даже вопреки нас.
Да.
И это тоже, вот надежда
может,
есть.
Пришло время разрушать мифы, да, мифы, потому что единственная надежда, она должна быть связана с нами. Да. А не с кем другим. Вот и все. Я вас благодарю за эти итоги года. Вполне себе оптимистичные, несмотря на не совсем оптимистичную картину реальности. Мы с вами встретимся уже в следующем году, в начале года. Все будет хорошо. Я в это тоже верю. С наступающим.
Айчи Радио, Европа Либер.